Здравствуйте!
В эфире подкаст «На спортивной волне».
В студии Дарья Череватенко и Кирилл Саев.
Сегодня мы поговорим о таком виде спорта, как академическая гребля, о том, как проходит подготовка спортсменов и соревнования.
В это нам поможет участник чемпионата мира 2013 года, участник трех чемпионатов Европы, чемпион универсиады в Казани Даниил Андриенко.
За выдающиеся спортивные результаты на универсиаде наш гость был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации.
Здравствуйте, Даниил Владимирович.
Здравствуйте, ребята.
Академическая гребля. Этот вид спорта редко показывают по телевизору. Не часто его упоминают в СМИ. Поэтому давайте начнем наш разговор с выяснения. Что же это за такой вид спорта? Откуда он зародился? И как проходят соревнования?
Как начался ваш путь в этом виде спорта? Сколько тогда вам было лет?
Так, давайте начнем тогда по порядку. С первого вопроса. Откуда зародился этот вид спорта? Он появился в Англии, где он имеет бешеную популярность. Там практически в каждом университете страны есть академическая гребля. И в целом это национальный вид спорта. Многие родители мечтают, чтобы их дети попадали в этот вид спорта, добивались успехов. И он, этот вид спорта в Англии очень хорошо продвигается, популяризируется. Чего, конечно же, не достает пока у нас. Хотя в последнее время греблю тоже стараются развивать, дают ей новый толчок жизни. Чаще публикуют в СМИ информацию об соревнованиях по гребле, о достижениях спортсменов на тех или иных соревнованиях. То есть по чуть-чуть продвигают академическую греблю, но все равно пока такой популярности, как игровые виды спорта, волейбол, футбол, баскетбол, конечно, до гребли далеко. Наверное, это еще связано с тем, что гребля не такой динамичный, зрелищный вид спорта, потому что от заезда до заезда проходит около 10 минут. Один заезд прошел, следом другой. Конечно, сам заезд, сам финиш смотреть очень интересно. Борьбу спортсменов на финише. Но из-за того, что до этого мы не видим, только на экранах можем наблюдать частично, на некоторых соревнованиях ведется видеосъемка, как проходят соревнования, весь процесс от старта, это только на экране заметно, а вот сам финиш, это уже последние метры дистанции, могут наблюдать зрители вживую своими глазами, потому что дистанцию, которую проходят спортсмены, дистанция 2 километра. Конечно же, никто так далеко не увидит ничего. Вот, поэтому так такой зрелищности, как в футболе, нет, и поэтому такой популярности нет. Что любят зрители? Любят зрелище. Чтобы это было эмоционально, интересно. Поэтому развитие именно гребли в России пока такой более долгий, наверное, процесс. Вот. Второй вопрос. Как я, да, попал в греблю? Я попал в греблю в 10 лет. Попробовал до этого разные виды спорта. Ходил на борьбу, плавание, акробатику. Ничто меня так не зацепило, чтоб я там остался. И я пришел попробовать себя в роли гребца в 10 лет. Первые два года я практически не выходил на воду. Это было очень редким событием. Я был маленьким, лодку было вынести тяжело. Я много бегал, играл в футбол, волейбол, тренировался в зале, качал пресс, там, пытался его качать. Тогда еще был маленький, все было очень тяжело. И вот спустя два года я выступил на первых соревнованиях, завоевал второе место, и от этого интерес еще больше у меня появился к занятиям. Захотелось еще выиграть соревнования, и вот так вот я задержался в гребле на 22 года.
Мне кажется, это очень интересный вид спорта, а я занимаюсь профессионально каратэ и люблю волейбол.
Поддерживаю вот конкретно по борьбе. Я раньше в 6 лет занимался айкидо, но бросил через 4 года по причине учебы.
А мне борьба не понравилась близким контактом людей. В гребле как такового контакта именно физического нет. Мы сидим каждый на своем месте, работаем в одной лодке, в одной команде, но именно там притирания такого нету. Видимо, для меня контактный вид спорта не подошел. Все люди разные, каждому свое получается.
Как родители отнеслись к занятиям греблей? Поддержали ли ваш выбор?
Родители изначально сами предлагали мне разные виды спорта. Они и отправили меня и на борьбу, и на акробатику, и плавание. И также, конечно же, они предложили мне попробовать себя и в академической гребле. Поэтому, конечно, они отнеслись к этому своему же желанию позитивно. И я начал заниматься, они в целом были довольны в начале моего спортивного пути.
Я помню, мне мама говорит, не хочешь ли ты заняться каратэ? Я сначала посмеялась, но все-таки решила попробовать, и вот до сих пор занимаюсь.
Какими основными качествами должен обладать спортсмен этого вида спорта, чтобы добиться успеха?
Гребля – это циклический вид спорта, где долго приходится выполнять одну и ту же работу, такой рутинный довольно-таки. Местами, наверное, для людей более активных он будет, может быть, скучный вид спорта. Нужно здесь быть довольно-таки усидчивым, чтобы ты мог сидеть долго в лодке и грести одну и ту же монотонную работу выполнять. То есть усидчивым нужно быть, в первую очередь. Также важно, конечно же, как и в любом виде спорта, это быть целеустремленным, ставить себе цели, иметь мотивацию, достигать эти цели. Поэтому усидчивость, целеустремленность – это одни такие из важных качеств, которые помогут в гребле тебе достичь успеха.
Готовясь к подкасту, мы узнали, что в академической гребле соревнования проходят среди одиночных спортсменов и команд. Лично вам как было удобнее выступать? Самостоятельно или в составе команды? И почему?
Как удобно, особо никто, тренер особенно не спрашивает, удобно тебе, неудобно. Тренер видит, в каком классе лодки ты можешь лучше проявить себя. То ли это будет одиночка, или четверка, или двойка. И уже тренер определяет, где тебе оказаться на соревнованиях. Мне было удобнее, наверное, расспрашивать про удобство, но и в целом привычнее. Меня чаще так сажал тренер в экипаж, в четверку. В четверке я выступал. Они существуют также парные и распашные. Парные – это где каждый спортсмен держит два весла, в левой руке весло и в правой руке весло. А распашные – это где у спортсмена одно весло. Он держит одно большое весло двумя руками. Один гребет с правой стороны спортсмен, другой с левой. То есть распашная лодка может быть минимум двойкой, чтобы один сидел справа, один слева, чтобы лодка ехала прямо. Иначе, если будут с одной стороны весла, то поедет по кругу. Вот. Так что чаще и больше всего я выступал в четверке без рульной. Это распашная четверка с одним веслом. Я греб справа на загребной стороне. И выступал также много в восьмерке. Как вы сказали, что я был чемпионом универсиады в 2013 году, как раз в восьмерке с рулевым мы и универсиаду и выиграли. Также значимая победа в моей жизни была в восьмерке. Это серебро чемпионата Европы в 2016 году. Мы стали вторыми на чемпионате Европы в восьмерке с рулевым.
А у нас каратэ проходит в формате соревнований и ката.
Есть ли спортсмены в академической гребле, на которых вы равнялись, хотели быть похожими?
Как таковых кумиров у меня в гребле не было. Я в целом следил за тем, кто как, каких результатов добивается. И не мог бы сказать, что прямо они становились моими кумирами, выдающиеся спортсмены. Но я старался приложить массу усилий, чтобы достичь тоже таких результатов, которые достигали спортсмены высокого класса. Кумиров не завел я. Хоть я и долго игреб, кумиров у меня не появилось.
Мы с Кириллом узнали из статьи в Википедии, что академическую греблю считают уникальным видом спорта, потому что во время соревнований задействованы 95% всех мышц спортсмена. Действительно ли это так?
Да, это так. Практически все мышцы тела задействованы. Поэтому спорт довольно-таки полезен для общего развития человека. То есть человек развивается гармонично. Ноги, руки, плечи, все развивается. И он тем и достаточно тяжелый, то, что тебе нужно прокачивать все тело, чтобы на соревнованиях можно было показать высокий результат, способно быть конкурентоспособным. Нужно много-много-много выполнять упражнений, прокачать и ноги, и руки, и спину. И помимо этого нужно быть еще и скоординированным. То есть гребля — это не только физические нагрузки. Еще нужно быть скоординированным, технически правильно двигаться. Часто спортсмены, имеющие более высокие показатели физического развития, уступают по скорости в лодке спортсменам с менее физически развитым, но более технически подготовленным. То есть техника большую роль играет в академической гребле, и поэтому нужно быть и с хорошей координацией, с хорошими чувствами лодки, и физически сильному. Поэтому вот эти 95%, они 100% в Википедии правильно указано, используются нами в работе.
Были ли у вас в спортивной карьере моменты, когда хотелось бросить? Если да, то как вы с этим справились?
Нет, таких случаев в моей спортивной карьере не случилось. Мне, наверное, может быть, повезло, что бросить не хотелось. Всегда мне было интересно двигаться дальше. Каждый раз, когда даже было, если какое-то поражение, проигрыш, я, может, эмоционально просто такой более спокойный человек, не воспринимал это близко к сердцу. Я проиграл, понял это, принял и начал двигаться дальше. Трудиться, тренироваться, чтобы в следующий раз этого не случилось. А, конечно же, когда случались победы, медали, это еще больше придавало энергии к дальнейшим тренировкам, чтобы вновь можно было зайти на пьедестал, услышать гимн России и получить эти замечательные эмоции победы и внимание со стороны зрителей и окружающих.
Я помню, как раньше, перед первой сдачей на желтый пояс по айкидо, я очень волновался, потому что я не знал, как все проходит и тому подобное, думал, залажаю. Оказалось, все нормально, и иногда это действительно сложно, как по мне, справляться с каким-либо стрессом.
Да, несомненно, стресс, он на соревнованиях постоянно присутствует. В моей жизни, сколько я бы не соревновался, соревнований было очень много. Мы недавно с ребятами на встрече мне задавали вопрос, сколько у меня было соревнований. И мы так подсчитали, что около там, 260 с небольшим соревнований было примерно у меня за спортивную карьеру. Если учитывать, что 12 соревнований примерно в год проходит, и вот на протяжении 22 лет по 12 соревнований в год у меня проходило. И каждое соревнование я испытывал какое-то постоянно сумасшедшее волнение. То есть от волнения, от этого стресса никогда не избавиться. Сколько бы ты соревнований не провел, сколько бы ты не готовился к этому всему, все равно стресс, он присутствует. Но нужно просто правильно его воспринимать. Когда ты волнуешься, нужно не загонять себя в волнение такое, что тебе страшно от этого. Ты волнуешься, значит, ты уверен, что ты можешь попретендовать на золото или серебро, или бронзу. То есть это волнение из-за того, что ты боишься не показать то, к чему ты готовился. Ты волнуешься, что на соревнованиях что-то может пойти не так, и ты не сможешь показать тот результат, к которому готовился. Поэтому нужно тут правильно это волнение воспринимать и использовать его в наоборот, чтобы оно вам помогало.
За спортивную карьеру вы получили множество наград. Какая из них для вас самая памятная или досталась труднее всего?
Труднее всего досталось завоевание лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Как таковую награду я там не получил. Мы не были с первого по третье место. Мы не попали на пьедестал. Но мы завоевали лицензию. С первого по десятое место проходили лодки на Олимпийские игры. Олимпийские игры – это самый важный старт в жизни спортсмена. И завоевав эту лицензию, я, наверное, был очень счастлив. Потому что для этого старта мы очень-очень много труда приложили, чтобы отобраться на Олимпиаду. И были многочасовые тяжелые тренировки, был эмоциональный, психологический прессинг со стороны и тренера, и от нагрузки физической. И поэтому, когда удалось лицензию взять, это было, наверное, одно из самых таких классных событий. Ну и нельзя, конечно же, убрать из внимания чемпионат Европы, где это международный старт, ты стоишь с сильнейшими людьми, олимпийскими чемпионами, призерами по бокам против тебя гоняются. И ты с ними встаешь на старт, и в итоге там заезжаешь второй. Один раз вторым был на чемпионате Европы, один раз третьим. И вот эти старты чемпионата Европы, они тоже очень для меня так эмоционально запомнились.
Есть ли свои традиции или обычаи у спортсменов перед соревнованиями?
Традиции, обычаи наверняка у кого-то есть. Но я таких традиций и обычаев никаких не получил в своей спортивной карьере, не использовал ничего. Просто спокойно приходил на старт, боролся со своим волнением и выступал. Ничего там, никаких обрядов, традиций, ничего не делал.
Становится ли академическая гребля с годами популярнее?
Да, как мы вначале с вами обсудили, по чуть-чуть люди начинают о гребле говорить чуть-чуть больше, но прям чтобы она стала популярна и все говорили: о, гребля, это так здорово, мы все хотим на греблю, такого нет. Много видов спорта и много людей идут в другие виды спорта. Сейчас хорошо развивается единоборство, дзюдо, да, сейчас в школах включают эти виды спорта. Поэтому гребле, конечно, можно было бы чуть-чуть больше внимания уделить. Но всем видам спорта сразу единое внимание не уделишь, поэтому постепенно, потихонечку, да, есть такой сдвиг. Федерация гребли России сейчас старается и на Матч ТВ, чтобы транслировали некоторые старты всероссийские, чтобы люди по телевизору могли увидеть состязания. И в целом проводят много различных соревнований, которые медийно освещают.
В 2021 году вы перешли на тренерскую работу, это так?
Да, я в 2021 начал уже совмещать тренерскую работу и работу спортсмена. Я уже заканчивал спортсменом. В 2022 я уже полноценно перешел на работу тренера.
Работа тренера сложнее для вас или легче спортивная карьера?
На самом деле, я уже, будучи спортсменом, я находился на месте загребного. Загребной – это капитан команды. Чаще всего сидел на месте загребного. И также уже потренировал свою команду, командовал ей, управлял, подсказывал, как сделать лучше. Потому что я уже был самым взрослым в команде, самым опытным, и мог подсказать ребятам, как грести. То есть уже будучи спортсменом, я чуть-чуть тренировать начинал изнутри, из лодки. А так, если прям разделить, тренер-спортсмен, ну, везде по-своему тяжело. Конечно же, спортсменам это большей части физический труд, где нужно преодолевать себя, терпеть. А тренерам много эмоциональных моментов, где нужно найти подход к спортсмену психологически, правильно с ним поговорить, пообщаться, где-то поругать, где-то похвалить. А также с детьми по-своему непростая работа. 10, 12, 13 лет дети. Они такие менее управляемые, и там свой подход. Поэтому по-своему везде сложно. Спортсменам, на мой взгляд, тяжело физически, но в плане организации, если ты спортсмен сборной России находишься, то там за тебя все организовано. У тебя, как, наверное, вот у меня было, когда я грёб в сборной России, было правило 3П. Поел, поспал, потренировался. Поел, поспал, потренировался, и все. Вот так вот круглый день, все для тебя организовано, питание есть, сон есть, где спать, для тренировки место есть. И вот ты постоянно поел, поспал, потренировался. В общем, нагрузился, калории восполнил, поспал, силы восстановил, пошел дальше тренироваться. И так друг за другом вот это вот правило 3П, оно действовало. А тренерам тут каких-то правил сложно придерживаться. Постоянно, помимо тренировок, еще всякая организационная работа возникает. Поэтому везде свои сложности. Тренерам, может быть, с какой-то стороны, пока я еще полностью не совсем погрузился на 100% в эту работу, уже не как там рыба в воде плаваю в тренерской деятельности, я, наверное, пока мне тренерская чуть-чуть сложнее местами дается работа относительно того, как я ощущал себя спортсменом уже в последние годы.
В каком возрасте в основном приходят сейчас ребята в этот вид спорта?
В целом набор в греблю разрешен по законодательству с 10 лет. На мой взгляд, лучше детям приходить в греблю 12-13 лет. 10 лет – это рановато, они слишком маленькие для лодок. Нету таких лодок маленьких для детей. И в целом лодку тяжело выносить. Поэтому 12-13 лет было бы лучше. Но дети идут 10-12-13 лет. 14-15. Вот с 10 до 15 лет сейчас достаточно много детей приходит.
Я слышала утверждение, связанное с какими-то либо увлечениями, что в раннем возрасте дети всегда более эмоционально относятся к какой-либо деятельности. И уже когда они взрослеют, теряют почти что весь интерес к спорту. У вас были ли какие-то такие случаи?
Среди моих спортсменов или относительно меня? Чтобы...
Спортсменов.
Спортсмены у меня все еще только начинающие, но есть у меня группа студентов, я также тренирую студентов Кубанского государственного университета, они выступают по линии студенческой гребной лиги. И вот среди студентов такое есть. Они уже взрослые ребята и приходят, у них есть энтузиазм, они загораются, хотят поездить по России, по соревнованиям, поучаствовать. И у них такое наблюдается. То есть они 18-19 лет приходят на греблю в первый раз, начинают пробовать, заниматься, им интересно. И год-два спустя, уже выступив на нескольких соревнованиях, они перегорают, и им больше этого не хочется. Они плавно начинают заканчивать активную тренировочную деятельность и уходят. А что касается детей, детям интереснее. У них перспективы более обширные. Они могут выезжать на соревнования по своему возрасту, до 15, до 17 лет на всероссийские. Это интересно, выезды на соревнования. Как бы это и путешествия по России. Вот недавно ездили с спортсменами в Нижний Новгород. В целом, это вообще смена места, положения. Ну, это для них интересно, и поэтому, мне кажется, их это мотивирует продолжать заниматься. У кого, конечно, не получается выезжать на соревнования, побеждать, у тех интерес пропадает. Кто готов трудиться на тренировках, чтобы потом показать результат, те и остаются в целом. А у студентов они не все могут посвятить так много времени для тренировок, чтобы выступать на всероссийском уровне, потому что их отвлекает учеба очень сильно. Ну, большую часть времени они посвящают учебе. И тяжеловато им совмещать и тяжелый тренировочный процесс с учебой. Поэтому у них, кто не успевает совмещать, пропадает интерес. И они постепенно заканчивают. Есть спортсмены, кто успевает учиться и тренироваться, и они могут поучаствовать и во всероссийских соревнованиях, в первенствах до 23 лет, в регатах различных. Им это интересно придает, и они остаются в спорте. И я надеюсь, что и дальше будут оставаться. И, возможно, закончив университет, смогут стать даже профессиональными спортсменами.
По каким критериям вы формируете команды гребцов?
По команде я рассаживаю ребят относительно прохождения контрольных тренировок. Я провожу для них контрольные тесты. Они проходят на воде определенные отрезки индивидуально, в одиночках, либо в двойках безрульных. Также проходят отрезки на гребном тренажере. Он показывает скорость прохождения дистанции. И по вот этим параметрам можно определить физические данные человека, как он лодку чувствует, и также еще визуальное восприятие, это техника исполнения грибка. Но основное — это вот физическое их состояние, как они двигают лодку. Все это в таблицу вносится, результаты видны, прозрачные, и спортсмены видят, и родители видят эти результаты, и вот такая система по спортивному принципу, получается, формируется экипаж.
На каких тренажерах тренируются юные спортсмены? Есть ли среди них специфические?
Для юных и для взрослых отдельных каких-то тренажеров для юных нет. Они все общие, одинаковые. Есть упражнения основные в зале, если это работаем со штангой, упражнения на руки, на развитие силы в руках, на ноги, это приседания. Обязательно нужно закачивать спину, пресс, это безопасность нашего спины, позвоночника. Вот. У всех все одинаково, единственное, что при работе с детьми тут другие идут веса. Детские, в основном дети маленькие работают с блинчиками. Там 5 килограмм, 2,5. И с ними различные упражнения делают, общеукрепляющие, общеразвивающие. Поэтому отдельных тренажеров нет. А так, в целом, тренажер для гребли, это гребной тренажер называется эргометр. Он полностью имитирует работу в лодке. Единственное, что только это на берегу, и он под нами не проезжает. Лодка под нами проезжает на воде, а тут мы ездим по таким рельсам. Но это нужно видеть. Описывать это сложно.
Можете назвать имена и фамилии ребят, успехами которых вы гордитесь?
Это, конечно, я горжусь всеми ребятами, кто достиг каких-либо высот. Таких ребят много. Это из тех, кто был чуть старше меня, кто греб со мной. Вот. А так, это как легенды наши. Есть еще с советского времени множество спортсменов. Одиночник Иванов, он выиграл множество олимпиад. Это легенда не только в России, а и по всему миру. Он известен. А так, среди российских спортсменов очень много ребят, чтобы всех перечислять, это займет много времени. Потому что много ребят, которыми я гордился бы, что они достигли тех или иных высот. Это все спортсмены, с которыми я бок о бок работал. Так, из основных таких запоминающихся побед, которыми можно было бы гордиться, это золото Олимпийских игр в Афинах с Грибным Сергеем Федоровцевым. Четверка парная золото взяла. Также последние Олимпийские игры в Токио девочки взяли серебряную медаль, с которыми мы бок о бок работали на сборах. Елена Рябинская, Василиса Степанова. Сели буквально за несколько месяцев в лодку вместе. И таким вот с молодым своим свежим экипажем, не сформированным заранее, смогли стать вторыми на Олимпийских играх. Это вот тоже очень здорово. И также российская спортсменка Анна Прокотень на Олимпиаде в Токио стала второй. Это тоже очень здорово в одиночке.
А среди ребят, которых вы тренируете?
У меня спортсмены пока еще достаточно молодые, каких-то больших достижений они еще не достигли. Двое у меня спортсменов в прошлом году были вторыми на первенстве до 19 лет. Это тоже неплохой результат. Зайцев Глеб, Пятов Илья в двойке безрульной выступали. В этом году моя спортсменка выиграла чемпионат России в четверке и второй была в одиночке в легком весе. Вот их результатом я тоже вполне доволен. И горжусь, что они смогли таких высот на уровне России достичь.
В нашей аудитории, которая слушает подкаст, много ребят, которые еще не определились с видом спорта, которым хотели бы заниматься. Какими словами вы бы обратились к ним, чтобы они выбрали именно академическую греблю?
Гребля – это спорт, который развивает вас полноценно, всесторонне. Он разовьет вашу координацию. И, как вы уже слышали ранее, 95% мышц вы сможете развить в гребле. И также этот вид спорта замечателен тем, что занятия проходят на свежем воздухе. Вы находитесь на воде, на солнце. Вы всегда будете загорелыми, красивыми и дышать свежим воздухом.
Это был наш последний вопрос.
Благодарим, Данил Владимирович, за интересный разговор.
Напомним, что гостем нашей студии был участник чемпионата мира 2013 года, участник трех чемпионатов Европы, чемпион универсиады в Казани Данил Андриенко.
Вопросы гость задавали Дарья Череватенко и Кирилл Исаев.
Всем пока-пока.
Пока, спасибо.